У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, прысвечаны праблеме гвалту дзяржавы над людзьмі. Апублікаваная народнай воляй гісторыя Паўла Леўшына, якога катавалі ў міліцыі, узрушыла беларускае грамадства. Наколькі часта беларуская дзяржава крыўдзіць людзей? У чым прычыны гэтага? Якая рэакцыя людзей на крыўды з боку дзяржавы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць – шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина, керовничка громадянской компании «Наш дом» Ольга Карач и социолог Сергей Николюк. Одной из самых гучных подей в апошнего часу стала публикация у «Народной воли» под названием «Ты давно плакал, зараз заплачешь». Это интервью Светланы Калинкиной с Павлом Левшиным, прорабом менского предприемства «Теплосетки». Гэта расповед, што адбываецца са звычайным простым беларусам, калі ён трапляе ў жорны айчыннай праваахоўнай сістэмы. На прадпрыемстве адбыўся крадзёж, Павал быў адным з падазраваных, і допыты сталі для яго сапраўдным пеклам, пра што ён падрабязна распавёў. Гэта інтэрв'ю, дарэчы, было перадрукавана многімі выданнямі і шмат каго ўзрушыла. І вось я мяркую, што адна з прычынаў гэтага тое, што яго герой, як і справа, па якой ён абвінавачваўся, не мелі ніякага дачынення да палітыкі. Гэта звычайнае, простае жыццё. І вось гэта спараджае пытанне, наколькі гэта звычайнае жыццё, наколькі гэта звычайная распаўсюджаная практыка. Светлана.
Ну, мне цяжка адказаць на гэтае пытанне. Па-першае, таму, што такія здарэнні, яны, як правіла, не выходзяць на паверхню. Людзі перажываюць гэта самі, не ідуць у газеты, не ідуць да праваабаронцаў. Нехта не верыць, што можна нешта даказаць. Нехта проста не ведае, як сябе бараніць. Але па рэакцыі, якая была па тых тэлефонных званках, якія былі, я магу сказаць, што, напэўна, шмат каго такія сітуацыі закранулі. Бо за маю журналісцкую кар'еру, напэўна, ні адзін матэрыял не меў такога вялікага рэзананса. Людзі тэлефанавалі з удзячнасцю, распавядалі свае гісторыі. Шмат новага мне расказалі пра тое, што адбываецца ў міліцыі. Я думаю, што як з'ява такое існуе сёння.
А Вольга, а паводле вашага досведу, наколькі часта ў Беларусі ў народнай дзяржаве, паводле выразу кіраўніка Беларусі, ўлада, дзяржава крыўдзіць той самы народ? І размова не толькі пра біццё ў міліцейскіх пастарунках, але пра шмат што іншае, пра падман, пра хамства, пра невыплату абяцаных грошай ці пра неазробленыя за заплачаныя грошы.
Калі я яшчэ была дэпутатам Віцебскага гарадскога савета 24-го склікання, да і зараз, маё ўласнае ўражанне, што дзяржава простых людзей крыўдзіць так часта, што ўжо можна гаварыць пра пэўны накірунак у дзяржаўнай палітыцы. Чаму гэта адбываецца? Па-першае, а як бараніцца вось ад такога? Навогул няма легальных інструментаў, каб абараняць свае правы. Няма незалежных судоў, няма незалежнай прокуратуры, няма незалежных мясцовых саветаў дэпутатаў. І я так разумею, вось гэты спадар Павел Леўшын, ён жа таксама спачатку спрабаваў ісці нейкім іншым шляхам. Ён жа спачатку не пайшоў у народную волю, ён спачатку паспрабаваў абскардзіць, напісаць у прокуратуру, там яшчэ кудысьці. Але усе дзяржаўныя органы салідарны ў гэтым пытанні. Факты не пацвердзіліся і ўсё, кропка. У прынцыпе, у дзяржаве зараз існуе два інструменты, якія могуць скарыстаць у такім жахлівым выпадку людзі. Гэта незалежныя мас-медыя, якіх не шмат. І другі інструмент гэта скардзіцца, скардзіцца, скардзіцца і даходзіць да як мага вышэй з нейкай надзеі, што можа быць на нейкім этапе хтосьці там адрэагуе на гэтую скаргу. Другі фактар, які мне падаецца вельмі важным, гэта тое, што чым больш нейкі чыноўнік ці міліцыянт дэкларуе сваю лаяльнасць да існуючай сістэмы, тым вышэй рызыка ў грамадзяніна, які да яго трапіць, што менавіта гэты міліцыянт і гэты чыноўнік будзе актыўна парушаць закон і ісці на нейкія праціваправныя дзеянні. Бо яны сядзяць зараз і думаюць, што вось, калі я лаяльны, гэта означає, що є закони єсть. І знову, коли ми вертаємося до інструменту, так? І я не просто не розумію, що таке закон, і що закон – це агульне правило, агульні для всіх.
Сергій, чи є якісь дані соціологічних опитань, які б дозволяли замірити ступінь цієї покривдженості людей державою?
Тема отношений общества и власти является одной из приоритетных в работе независимых белорусских социологов и, в частности, социологов НИСЭПИ. Вот традиционный вопрос, который задается. Доверяете ли вы следующим государственным и общественным институтам? Среди них есть и те, которые нас сегодня интересуют. Это суды. Данные я взял за сентябрь 2008 года. Значит, судам доверяло 48,5%, значит, опрошенных, не доверяло 33,7%. То есть каждый третий белорус, взрослый белорус, не доверяет белорусскому суду. Примерно такие же цифры по прокуратуре. Доверяют 45%, не доверяют 36%. Вот. Милиция, о которой ведется речь, тут результаты еще похуже с точки зрения милиции. Доверяют 42% и не доверяют также 42%. А вот конкретный вопрос. Как вы считаете, можно ли добиться справедливых решений при нынешней белорусской судебной системе? 30% отвечают: практически невозможно. Это вот некий комментарий к тому, что говорила Ольга. Иногда возможно, считают 45%. И всегда возможно только 24%. Это практически те люди, которые с судебной системой не сталкивались. И, как правило, люди пожилые. Ну и еще пару небольших цифр. Что вы думаете в отношении готовности людей в Беларуси выражать свои политические взгляды? Вот это очень тоже интересный вопрос. 10% отвечают: все боятся, а еще 40% отвечают: многие люди боятся. Вот вам такой небольшой комментарий к тому, что говорили мои коллеги.
Сергей, а я вас прошу протягнуть отказом на иншее питание. У сувязи с кризисом, у сувязи с тем, что у державы зменьшились махчимости робить все ж таки некое добро людям, ну а махчимости робить крыуды, они завсёды безмежные. Так вось крыудов стало более, менее, ти столько, сколько и было, ти не поуплывал кризис на вось эту здольность державы крыудить людей.
В целом отношение к власти пока в белорусском обществе не изменилось. Да, в обществе, особенно на границе 2008-2009 года, был достаточно сильный испуг. Этот испуг был связан, так сказать, с материальным положением людей. А вот отношение к власти, в частности, электоральный и рейтинг доверия главы белорусского государства практически не изменились.
Вольга, гэтыя крыўды, якую пераважна рэакцыю выклікаюць у людзей? Апатыю, страх, недавер да ўлады, вось тыя лічбы, пра якія казаў Сергей, і вось тая рэакцыя зараз, пра якую казала Светлана. Ці нейкі пратэст? І ці можа гэты пратэст, дарэчы, калі ён сапраўды ўжо выходзіць на ўзровень пратэста, праявіцца падчас цяперашніх мясцовых выбараў?
Хутчэй за ўсё, рэакцыя ў людзей менавіта апатыя і расчаравання. Я тут згодная са Светланай. Люди спробуют одни инструменты, иные инструменты. И тут важно помнить, что когда человек начинает змагаться, тут есть несколько ступеней, через которые он должен пройти. И вот первая ступень, она, конечно, самая жахливая, потому что на самом первом этапе улада просто хоть и урок, я, наверное, добро выучила. И она зразумела, что человека лепей за все спынить на первом этапе. Когда он еще там не готовы до шмат шагу, он еще морально обуранный, але таки, ну, скажем, это эмоциональная реакция, але уже не такая ненависть. И на первом этапе самый великий тиск. Вот человек попробовал не змагаться, там, выступил на сходе там, в працовном коллективе, написал скаргу свою первую там, в житті, пошел в суд первой инстанции. И вот первая реакция будет вельми жесткой. И, конечно, это добрый фильтр для уладу. И они просто призвичались таким чином отсекать у всех, кто хочет змагаться. Потому что человек отшивает тиск и думает: ё-моё, что будет далей? Это ж певно, это тиск будет повеличиваться, и он не ведает, что этот тиск будет поменьшаться на самом деле. Але отчувая, вот там, починая там на працу телефоновать, там, например, там директору, ці выкликать куда-нибудь, КДБ починает там вокруг этого человека крутиться. И зрозуміло, что он просто, ну, пужается и разумеет, что у этой системе вельми тяжко найти правду. А другие еще фактор такие вельми важные, что репрессии сами по себе, и они не такие страшные. Страшно застаться один на один с системой. Вот когда ты змагаешься, тебе там подтримливают соседи, свояки, там кто-нибудь еще, и ты чувствуешь, ну, некую такую хотя бы моральную солидарность, змагаться нашмат простей. А вот когда человек застается один на один и разумеет, что это великий репрессивный аппарат, и он такой маленький человек, который живет там у Витебску, у Слуцку, у Барановичах, у Коханова, еще где-нибудь, и он маленький, а держава великая, вот тогда такая наступает, я бы не сказала, что такой страх наступает, а наступает именно апатия и неверу в свои силы. Я думаю, что вот этот выборший кодекс, который зараз меняли улады, для них самое главное было снять вот эту планку прихода выборщиков. Потому что единое, что люди в этой ситуации могут сделать, они могут проголосовать ногами. И они могут просто не прийти. На минулых выборах в комиссиях, в принципе, у приватных разговорах было зрозуміло, что там выборы большинства участков не отбылись. И улады это ведают. Я не думаю, что это такой потенциал будет выплеснут именно на мясовый уровень, на мясовые выборы. Але то, что люди стомились и разумеют, что нечто не то в нашем королевстве, и эта система працует не так, как треба, я тут згодна со Светланой. Именно уже начинают думать такими категориями системы. Але не зараз. Я думаю, что не на этих выборах.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Чому белорусская держава чинить гвалт над людьми?» Сергей, а ваш отказ на питание, какая первоважна реакция вось на гэтые крыўды?
Достаточно большие группы населения придерживаются противоположных мнений. Одни полностью, допустим, доверяют, другие полностью не доверяют. Это те, кто доверяют власти, их, в общем-то, сегодня большинство. Это с чем связано? Дело в том, что большая часть белорусского населения взрослого составляет так называемые периферийные социальные группы. То есть это люди пожилые, с низким уровнем образования, люди, живущие там или в сельской местности, или в маленьких городках, где существует огромная проблема с работой. У этих людей главная опора в жизни, то, что дает им надежду на будущее, является государство. Поэтому, ну вот, разочароваться для них надо не просто вот ухудшение какой-то там ситуации экономической или какое-то давление со стороны власти. Это лишится всех надежд. Поэтому они, такое возможно, но это уже крайняя ситуация. Вот, поэтому они будут держаться за государство и рассчитывать на какие-то протесты, особенно со стороны вот этого большинства, сегодня просто невозможно.
Сергей, а вот вы уживаете слово «улада» в таким синкретичным, обогульненным сенсе. Но зусім не обовязково, я вот не ведаю, мы зараз спытаем у Светланы, зусім не обовязково, что, скажем, вот это Павел Левшин, и он расчаровался во всей уладе, во всей пирамиде улады. Тут все-таки, может быть, разные ступени есть. Расчарование у той улады, с якой люди мают справу, скажем, там, мясовая улада, милиция, и во всей пирамиде улады.
Это правильно. И так было всегда. Это же классическая формула «хороший царь, плохие бояре». По большому счету, вот я все чаще, когда пишу, слово «власть» употребляю с большой буквы. Власть – это очень конкретное у нас понятие, и сегодня сведено практически к одному человеку. А вот все остальные ступени – это государство. Вот здесь отношение, конечно, человека в целом иное. Хотя и отношение к государству зависит от отношения вот к этому человеку, от отношения к власти. Поэтому мы четко видим, когда рейтинг, допустим, Лукашенко падал, то автоматически тут же параллельно падали и уровни доверия ко всем структурам власти. Но простые люди, конечно, это очень четко отличают, и реальная власть, они ее воспринимают и как коррумпированную, и как некомпетентную, и так далее, и так далее.
Светлана, вы сказали про то, что некоторые приходят до уявления, что и нема чего писать Лукашенко, что он по меньшей мере такиш, як и ты, кто вот их непосредственно крыудили. Але вось на ваш погляд, накольки все ж таки все-таки отделяют люди. Вот есть той милиционер, той чиновник, який вось мене покрыдил, а есть действие на версии Лукашенко, мудрый, разумный и так далее.
Ну, тут нема однозначного отказа. Есть люди, зрозумело, якія верят, что Александр Егорович не ведает, что творится, и коли газета надрукует, там открытый лист, и некий артикул про ситуацию того сейного человека, у него открыются очи, и он наведет порядок. Але очи чомусь не открываются. Людей обурает то, что они не могут вернуться до некого такого высшего судьи. Вогуле нема вось этого арбітра, які над схваткою, над судами, над районними владами. Бо адміністрація президента на самой справі не розбирається ні з одним листом, ні з одною, ні з чиєю скаргою. Яна усі гэтыя листи вертає тим, на кого чоловік скардзіўся. І ось гэта викликає таке найбільше обурення. І я б сказала, що люди, які там не спиняються на полдороги, а якія ўсё ж такі ідуць і гадамі спрабуюць нечага добіцца, яны у выніку ідуць на крокі адчаю. І у Павла Леўшына гэта крок адчаю. Ён сапраўды просто баіцца, што заўтра яго арыштуюць там з наркотыкамі ў кішэні і пасадзяць на 10 гадоў. Альбо там нехта пырне ножом на вуліцы і ніхто не разбярэцца, хто гэта быў і за што забілі. Мы апошнім часам бачым шмат таких прикладов, коли люди идут на сапраўды некие неверогодные кроки. Там у Витебску жанчына покусала чиновника, у Брестской области пенсионеру в Новом годе там пяском сыпнул в очи керовнику вертикали. Вот это у меня выкликает на самой справе самую великую тревогу, бо кроки от шаю это... Гэта непрагназуема, бо чалавек даведзены да адчаю, як вядома, здольны на ўсё. Як мне здаецца, вось той, што ў нас ўжо нават група жанчын дайшла да Европы, спрабуючы проста дабіцца, каб Александр Лукашенко заняўся беларускімі судамі, каб нарэшце ўлада занялася тым, што творыцца ў гэтай судовай сістэме. І яны не маюць ніякага поспеху. Мне здаецца, гэта таксама прыклад таго, што гэта ўжо патрабуе нейкага терминового вырашэння, гэта ситуация сапраўды накипела. Яна уже выспела як проблема и як вельми вялікая проблема у грамадстве.
На ваш погляд, ось в чым все-таки причина того, что ось избіццё людей по старунках, шматлікі іншыя формы крыўдаў з боку державы, гэтак распаўсюджаная в Беларуси. Тут справа у авторитарной природе беларускай державы, ці у нейком беларускім менталитете, цивилизационной отсталости, в чымсьці іншым. Ну, ось не Лукашенко ж загадывая выбивать, скажем, с простых людей признание о злочинствах. Вольга.
На мой погляд, как раз причина вельми простая. Это не реакция самих людей и не реакция громадства. Был колись перший человек, якого гэтые милицианты покрыдили, оскорбили. Потом был хтось, хто кого ударили, и они молчали. І ў тым, што грамадства не рэагуе, і міліцыянты вось сталі так сабе паводзіць, у гэтым вялікая колькасць і самазабойства міліцыянтаў. Калі мы паглядзім на статыстыку, там досыць вялікі рост людзей, якія працуюць у міліцыі, спрабавалі так ці інакш сабе пакончыць. Таму што чалавек прыходзіць у міліцыю, ён хоча абараняць простых людзей з людзю, ён хоча стаяць на, абараняць закон. А высвятляецца, што закона няма. І потым высвятляецца ўжо наступным крокам, што ён сам павінен стаць злодзеем для простых людзей, ці ён проста не выканае загад свайго начальства. І таму з міліцыі так людзі бягуць, ці спрабуюць там штосьці зрабіць з сабою, ці пачынаюць там співацца. Таму што, ізноў такі, няма закона, грамадства не рэагуе, і атрымоўваецца такой некі вакуум, і вось гэты вакуум ён... Неведомо, до чего приведете.
Белорусское государство – это жестко централизованное государство, в котором контроль со стороны общества за деятельностью государственных структур не предусмотрен. Итог всегда одинаков. Тут в истории масса примеров. Государственные структуры, которые создаются как средство для выполнения каких-то целей, начинают сами перед собой ставить свои цели. Самый яркий пример – это распад Советского Союза. когда возникли корпоративные элиты со своими интересами, когда возникли так, территориальные местные элиты, которые развалили Советский Союз. Чтобы не затрагивать родное белорусское государство и не вызвать на себя, так сказать, какое-то официальное возмущение, я сейчас приведу пример России. Ведь согласно опросам, в частности, Левада-центра, сегодня россияне милицию боятся больше, чем бандитов. И еще один пример. Все мы помним, что на заре, так сказать, рыночных реформ возникло такое понятие, как крышевание. Возникли соответствующие криминальные структуры, которые этим занимались. Сегодня их роль значительно упала. Почему? Потому что сегодня бандитские крыши заменили так называемые красные крыши. То есть крыши силовых структур. Это структуры, которые ставят перед собой свои собственные цели и их выполняют. И второй момент, о котором здесь уже неоднократно говорилось. Белорусское государство не является правовым государством. Это не означает, что у нас нет законов. Их-то как раз предостаточно. Но беда в том, что на само государство законы не распространяются. И представьте, что вы находитесь на месте простого милиционера. С одной стороны, он получает сверху указания, допустим, уже свидетельствовать против партийных активистов, а с другой стороны, соблюдать законы. И в каком он оказывается положении? Как говорят в народе, нельзя быть немножечко беременным. Силовые структуры, они или работают в правовом поле, или в условиях правового беспредела. А вот посередине как-то сложно.
Светлана, а який ваш отказ? Справа тым, ну вот Сергей уже почал размову, скажем, про Россию. В 90-е годы, когда у России была больше демократичная система, чем зараз в Беларуси, чем зараз в России, ну а милицейский, как кажут, беспредел-то и тогда веровал, прикладно, как и зараз. Те, скажем, те же приклады Украины. Может, тут справа не только, может, навод не столько у вось сбудови державы-то. И одна Беларусь есть в свете, и мы можем поравновывать.
Чому мы ведаем добро, что отбывается у России, як там бандиты, як там держава, як там милиция. Чому мы думаем, ведаем, что там на Украине, и чому мы ничего не ведаем про Беларусь. Вот як так здарылося, что у Гомеля была банда Морозова, яны там... Ну, немаведомо что творили под прикрытием державных чиновников, КДБ, МУСа, а все державные СМИ Беларуси и недержавные, да речи, так само писали, что ну тихо, спокойно в городе, никакой информации никуда не вышло. Банды пожарников, банды Румаса у Витебску, просто шерох гучных справ. Я думаю, что головное все ж таки у тем, что любая держава, США, Германия, Россия, те Беларусь, чиновники, полицейские, милиционеры, психологично это, ну, прикладно однольковые люди. Але працуют яны у разных умовах. Коли у державе не створена система стримок и противах, коли нема суда, нема парламента, нема СМИ, то зрозуміло, что крен великий будет у бок виконавчої улади. Тоді зрозуміло, что силовые структури не будут нікого бояться, кроме своего головного начальника. Коли б у нас был парламент, и парламент мог призначить парламентское расследование там деятельности кого-нибудь у МУСТи, у КДБ, яны б так себе не поводили. Коли б у нас были СМИ, якія смело могли писать про то, что творится у высоких кабинетах и у силовиков. И они так само себе не поводили. Мы просто живем в неком вакууме, и шмат якая информация до простых людей не доходит. И они на своем особистом опыте только с этим сутыкаются. И тому они живут с таким почутцем, что а у нас все добро, у нас такого нема, у нас не вникают политики. А кто зник, то это было давно и неправда. И уже давно, например, там справа Димы Завадского расследована. Хотя, а где Дима, пытание? Я думаю, что головное миновито в этом, что у нас не створена соправды державная система улады. У нас створена система под одного человека. У нас створена только одна вертикаль. Не четыре ноги у системы улады, а только одна. И это приводит до того, что эта система досить хисткая.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина, кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і сацыёлог Сергей Ніхалюк.